Платова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Третья годовщина российско-грузинского вооруженного конфликта. Суд в Киеве над экс-премьером Украины Юлией Тимошенко. Скандал в Московском медицинском университете. Подавление антиправительственных выступлений в Сирии и реакция мусульманского мира. Беспорядки в Лондоне. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. В годовщину вооруженного конфликта с Грузией президент России Дмитрий Медведев внес на ратификацию в Государственную Думу соглашение о российских военных базах на территории Южной Осетии и Абхазии. Премьер-министр России Владимир Путин встретился с главой Северной Осетии, лидером Таймуразом Мамсуровым, чтобы обсудить с ним ход восстановления южноосетинской экономики. Эксперты размышляют о причинах и следствиях событий трехлетней давности и отмечают явно предвыборный характер последних заявлений российских лидеров на эту тему, рассказывает Виталий Камышев.
В истории пятидневной войны между Россией и Грузией и сегодня остается немало белых пятен, говорит обозреватель радио «Свобода» Олег Кусов.
Самая большая загадка грузино-российского противостояния августа 2008 года – ситуация до 8 августа. Грузинская сторона утверждает, что начиная с 1 августа юго-осетинские формирования обстреливали грузинские населенные пункты в зоне конфликта. Известно, что 2 августа уже был ранен первый миротворец. Им оказался именно грузинский боец. Юго-осетинская сторона утверждает, что начиная тоже с 1 августа грузинские формирования подтягивались в Хинвали и предприняли попытки захватить стратегические высоты над Хинвали, чтобы вести уже огонь оттуда. Обе стороны обвиняют друга в взаимных артобстрелах. Точка в этом споре еще не поставлена.
Рассказал обозреватель радио «Свобода» Олег Кусов. В Грузии можно услышать различные точки зрения на причины российско-грузинского противостояния трехлетней давности и на его последствия, говорит эксперт Фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Арчил Гигишидзе.
Наша пропаганда твердит, что эта война больше всех нужна была России, чтобы остановить продвижение НАТО на восток. Россия приступила к серьезной подготовке, особенно после окончания саммита НАТО в Бухаресте, и она делала все, чтобы заманить Грузию в какую-то ловушку. Оппоненты Саакашвили говорят, что Саакашвили позволил России это сделать, а пропоненты Саакашвили говорят, что война была уже неминуема, она рано или поздно все равно случилась бы. Это подкрепляется в том числе заключениями международных комиссий, политологов и так далее. Весной 2009 года, когда у нас были массовые выступления, главный протестный вопрос это был проигранная война. После этого я бы не сказал, что вот мера ответственности в глазах грузин Саакашвили, она растет. Отсутствие отношений с Россией. На уровне информированных людей отсутствие этих отношений, это, конечно, воспринимается как нечто отрицательное, аномальное, которое нужно рано или поздно исправлять. А вот на общеобщественном уровне, то к этому все привыкли. Труднее всех отражается на тех, которые жили на этих отношениях. Я имею в виду тех фермеров, допустим, которые свою продукцию они продавали, экспортировали в Россию. И не только виноделов. Минеральная вода. Я имею в виду и средний и крупный бизнес, и вот малый бизнес. Опять-таки наша пропаганда твердит, что значит, мы чуть не полностью компенсировали потерянный российский рынок. Но, конечно, это далеко не так.
Считает грузинский политолог Арчил Гигишидзе. Материалы уголовного дела о событиях в Южной Осетии в августе 2008 года направлены прокурору Международного уголовного суда, к юрисдикции которого относится расследование преступлений против мира и безопасности человечества, сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Россия требует привлечь к уголовной ответственности должностных лиц Грузии, виновных в совершении преступлений против российских граждан. Об этом в своем недавнем радио- и телеинтервью, посвященном военному конфликту с Грузией, говорил Дмитрий Медведев. Российское руководство почему-то вспомнило о Южной Осетии и Абхазии в предвыборный год, а за его жесткой риторикой скрывается непоследовательность, считает военный эксперт Алексей Ващенко.
Наши руководители российские в 2008 году делали очень жесткие заявления, что на Саакашвили они подадут в суд, что российский суд разберется по поводу всего произошедшего. Но, тем не менее, 3 года прошло, реально за 3 года так ничего и не сделано. Двоякая позиция. С одной стороны, мы заявляем, что мерзавец, мерзопожатный, который совершил преступление, что его надо судить международным судом, российский суд ничего не делает. И тут же Медведев заявляет, что мы можем, конечно, там сблизить наши позиции, если нам помогут с ВТО. Но, понимаете, это называется «на месте стой, иди сюда».
Чем вы объясняете такую позицию российского руководства?
Позиция российского руководства, что они любой ценой хотят, перешагнув через жертвы, через принципы, войти в ВТО. Вот и все. И у них основная задача – это деньги, проблема основная – интегрироваться дальше в западную экономику. Мне вот интервью Медведева крайне не понравилось, вот этими всякими заявлениями. Чушь собачья, щелканием пальцев и так далее. Все это для серьезного политика просто недостойно. Я считаю, что вот это вот интервью, оно больше связано с пиаром лично господина Медведева. Попиариться в надежде еще раз выдвинуться на президентский срок.
Спустя 3 года 67% опрошенных россиян поддерживают решение о вступлении России в вооруженный конфликт с Грузией. Это на 10% меньше, чем в 2008 году. Таковы результаты опроса Фонда «Общественное мнение», проведенного в июле этого года в 43 субъектах Российской Федерации, сообщает агентство «Интерфакс». При этом доля россиян, негативно оценивающих факт вмешательства России в конфликт Грузии и Южной Осетии, возросла и составляет 12% против прежних 11%. Больше становится и тех, кто не уверен в своей оценке произошедшего. В 2008-м таких было 12%, в 2009-м 18%, а в 2011-м 20%. О причинах подобного сдвига в общественном сознании говорит Алексей Ващенко.
Это все объясняется несколькими причинами. Во-первых, наше российское руководство, сделав громкие заявления, ничего не сделало в реализации этих громких заявлений. С другой стороны, Грузия выиграла информационную войну, и все эти 3 года она эту информационную войну проводила во всех средствах массовой информации, как в международных, так в интернете, так и везде, где это только возможно сделать. В-третьих, российское руководство себя на Кавказе ведет крайне непоследовательно. И в том числе вот эти вот коррупционные скандалы, они тоже, в общем, принесли определенную лепту во все эти процессы. Ну и плюс вот эти вот поездки Медведева и Путина и других должностных лиц в Осетию и в Абхазию, они ведь так ничем и не закончились, кроме громких заявлений. Мы поможем, мы сделаем, а в итоге там ничего не сделано. Идет просто выделение средств, выходит как бездонную бочку, которую никто не контролирует. И в частности, господин Степашин, который туда ездил с проверками, он говорил, что все нормально, а потом всплывали вот эти коррупционные скандалы. Естественно, на вот этой вот почве, когда в России ситуация тяжелая, и значительная часть населения живет за чертой бедности, и вот это расхищение средств, оно играет негативную роль.
Объясняет военный эксперт Алексей Ващенко. Премьер-министр Владимир Путин обсудил в Сочи вопросы социально-экономического развития Южной Осетии с главой Северной Осетии Таймуразом Мамсуровым. Открывая встречу, Путин подчеркнул, что в эти дни не лишним будет вспомнить о трагедии, которая произошла 3 года тому назад. «Оценки всей России даны, решения приняты. Я сейчас не буду к этому возвращаться», цитирует премьера агентства «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполнилось 3 года с начала российско-грузинского вооруженного конфликта. При аварийной посадке самолета Ан-24 в аэропорту Благовещенске пострадали 12 человек. В Киеве Печерский суд оставил под стражу Юлию Тимошенко, отклонив ходатайство об освобождении экс-премьера Украины. Министр финансов и глава центробанков 20 ведущих экономик мира заявили о готовности принять все необходимые меры по укреплению стабильности мировых финансовых рынков. В Лондоне арестованы более 100 участников массовых беспорядков, охвативших британскую столицу в минувшие выходные. Из Сирии поступают сообщения о новом обстреле войсками города Дейр-эз-Зор, охваченного антиправительственными протестами. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этой программы. Юбилей Берлинской стены, книжное обозрение Марины Ефимовой, праздник урожая, репортаж с фермерского рынка, диалог на Бродвее, русские балеты в Линкольн-центре, опера и мюзикл «Война терминов», Прокофьев и «Русская Америка. Деньги». Программа «Поверх барьеров. Американский час». 23 часа по московскому времени. В Печерском районном суде Киева возобновился процесс над бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, которую обвиняют в превышении полномочий при заключении газовых соглашений с Россией. Три дня назад Тимошенко изменили меру пресечения с подписки о невыезде на арест, что вызвало протесты ее сторонников и обеспокоенность международного сообщества. О сегодняшних событиях рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахтенко.
Вопреки опасениям украинской оппозиции, милицейский спецназ ночью не штурмовал палаточный лагерь, установленный на Крещатике соратниками Юлии Тимошенко сразу после ее ареста в минувшую пятницу. В центре украинской столицы, рядом с Печерским судом, где продолжается процесс над экс-премьером, обеспечивают порядок около 1000 милиционеров, в том числе сотрудников спецназа. Здесь же, разделенные металлическими щитами, митингуют несколько сот противников оппозиционного лидера и несколько тысяч ее сторонников.
К власти идет сейчас фашистская диктатура, и все это прекрасно понимают. Уйдет Юлия Владимировна, лидер демократии, нас, Витька Янукович, всех размажет по стенке.
Наша достроковая акция уже называется «Украина без Януковича». И пока мы его не снимем, мы звідси не поедем.
Да хіба це суд, це судилище, це ж люди всі бачать. Якби це не було так, то люди б не вийшли.
К зданию суда утром пришел и муж бывшего премьера Александр Тимошенко, который рассказал журналистам, что его жену, несмотря на аллергию на дым, поместили в СИЗО в одну камеру с двумя курящими женщинами.
Кое-что передали из продуктов питания. Депутаты завезли маленький телевизор, чтобы она могла смотреть новости. Чувствует более-менее нормально. У нее две женщины, но правда курящие. Так что издеваются по полной.
В зале Печерского суда на очередном заседании по газовому делу не установлена клетка, в которой обычно держат арестованных. Тимошенко сидит без наручников на своем обычном месте. Суд уже отклонил все ходатайства защиты об отмене ее ареста и приступил к допросу свидетелей. Еще до начала заседания Тимошенко поблагодарила за мощную поддержку своих сторонников, руководства США и Евросоюза. Вместе с тем, бывший премьер заявила, что была удивлена реакцией Москвы на ее арест. Заявление МИДа России о том, что газовые соглашения с Украиной были подписаны в 2009 году в рамках национальных законодательств обеих стран, полностью разваливает это сфабрикованное дело, сказала Тимошенко. Почему для российских властей не безразлична судьба экс-главы украинского правительства, рассуждает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Путин подозревает Януковича, что уничтожив политически и юридически Тимошенко, Янукович лишится противовеса политического, лидерского противовеса, и тем самым может претендовать на статус или лавры единоличного хозяина Украины. Вроде такого украинского Лукашенко, у которого не было конкурентов в политическом поле. Таким образом, единоличный правитель Украины получает поле маневра во внутренней политике, во внешней политике, в том числе и с точки зрения эксперимента с так называемым авторитаризмом независимости, который может быть при определенных условиях антироссийским.
Между тем, в четверг, 11 августа, президент Виктор Янукович, по данным его пресс-службы, встретится в Сочи со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым, в том числе для обсуждения вопроса о снижении цены на российский газ. И вполне вероятно, что именно до этой встречи может быть отменено решение Печерского суда об аресте главного политического оппонента Януковича. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас обзор, на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Светлана Павлова. Начнем обзор с центральной новости минувших выходных. В Афганистане потерпел крушение военный вертолет, в результате чего погибли 38 человек, в том числе 30 американских военнослужащих, 7 афганских солдат, а также переводчик. Что об этом пишет западная пресса?
Как сообщают американские газеты, среди погибших были бойцы, принадлежавшие к тому же отряду, который в начале мая в Пакистане убил лидера Аль-Каиды Усаму бин Ладена. Ответственность за нападение взяли на себя талибы, и они вряд ли могли найти более желанную цель. По словам американских официальных лиц, среди погибших 22 бойца спецназа ВМС США, в том числе и члены подразделения «Отряд-6», командование которого руководило рейдом, в ходе которого был убит бин Ладен. По словам официальных лиц, среди погибших при крушении вертолета не было тех, кто непосредственно участвовал в операции в Пакистане, пишет The New York Times. Издание также отмечает, что бойцы ВМС и афганские военнослужащие прибыли в провинцию Вардак в качестве отряда быстрого реагирования на помощь другому американскому подразделению, атаковавшего боевиков в долине Танги. Целью операции был один из лидеров местных талибов. Представители афганского правительства, американских военных, а также жители провинции Лагар и Вардак неоднократно говорили о том, что многие области в обоих регионах не контролируются правительством, подчеркивает The New York Times. Официально НАТО пока не подтверждает, что вертолет был сбит ракетой повстанцев. Обстоятельства крушения выясняются, отмечает газета The Washington Post. Как пишет издание, спецподразделения американской армии всегда были важным компонентом военной стратегии в Афганистане. Они выполняли операции в отдаленных районах, часто недоступных для наземных подразделений. Подобные операции, как ожидается, будут приобретать все большее значение, в то время как американские войска будут покидать Афганистан. Важность операции с участием спецподразделений отмечают не только американские военные, но и сами афганские военные. Несмотря на то, что некоторые подразделения афганской национальной армии начали проводить патрулирование без участия военнослужащих НАТО, они часто нуждаются в помощи западных самолетов и вертолетов во время боев с повстанцами. По словам официальных лиц в американской армии, крушение вертолета в долине Танги не окажет большого влияния на способность американских военных проводить операции против талибов, которые за последний год стали значительно более эффективными. Тем не менее, как отмечает The Washington Post, произошедшее ставит под сомнение утверждение США о прогрессе миссии в Афганистане, в то время как НАТО готовится передать ответственность за безопасность стране афганскому руководству до конца 2014 года.
Светлана, сегодня газета «Таймс» публикует эксклюзивную информацию о проекте, который можно назвать «Ливия без Муаммара Каддафи». Речь идет о документе, в котором рассматриваются возможные действия повстанцев в случае, если Каддафи лишится власти. Могу я попросить вас подробнее рассказать об этом документе?
Безусловно, документ довольно внушительный, это 70 страниц. Он составлен переходным правительством Ливии и представителями стран Запада. Цель разработки такого плана – предотвратить анархию и крах государственной системы, что произошло в Ираке после свержения Саддама Хусейна. Согласно документу, повстанцы надеются, что после свержения Каддафи на их сторону перейдут полицейские и военные, а с сыновьями одного из нынешних лидеров Ливии можно будет провести переговоры. Это могло бы помочь им обеспечить безопасность, а также не допустить перебоев в предоставлении коммунальных услуг. При этом составители плана не надеются, что смогут самостоятельно свергнуть Каддафи, а тем более взять Триполи в результате успешной военной операции. Они скорее рассчитывают на смерть Каддафи в результате бомбардировки НАТО, государственного переворота или восстания. Интересно, что наибольшие шансы, по крайней мере, согласно обнародованной в документе информации, имеет переворот. Оказывается, повстанцам удалось переманить на свою сторону около 5000 жителей Триполи, а также 800 агентов безопасности. Подтвердить или опровергнуть эту информацию не берутся ни эксперты, ни журналисты. В статье «Таймс» также говорится, что переходное правительство Ливии подтвердило составление документа, однако сожалеет, что оно попало в распоряжение журналистов.
Обзор прессы сегодня подготовила Светлана Павлова. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. В Москве сегодня стало известно, что отстранены от работы сотрудники приемной комиссии медицинского университета имени Пирогова, замешанного в скандале с так называемыми «мертвыми душами» в списках абитуриентов. Министерство здравоохранения и социального развития не исключают отставки ректора вуза Николая Володина. Тему продолжит Елена Поляковская.
Скандал в Российском государственном университете имени Пирогова начался после того, как московский программист Виктор Симак обнаружил, что в вуз на бюджет набирают несуществующих студентов. По его данным, эти абитуриенты-призраки имеют более 270 баллов за 3 ЕГЭ и льготу на поступление вне конкурса. Однако никто из них не подавал документов в другие медицинские вузы Москвы. Проверка, проведенная Рособорнадзором, установила, что 3/4 списка студентов, рекомендованных к зачислению, оказались мертвыми душами. О том, что факты, выявленные программистом, подтвердились, сообщила заместитель руководителя Рособорнадзора Татьяна Бархатова.
Нашей задачей стояло провести проверку непосредственно на месте для того, чтобы удостовериться по документам в высшем учебном заведении о наличии этих нарушений. Значит, проверка проводилась в соответствии с распоряжением Рособорнадзора. Проверка шла совместно с Минсоздравразвитием. При этом могу сказать, что Минсоздравразвитие, как учредитель, очень оперативно и в первый же день после появления информации направил комиссию, куда были включены представители Рособорнадзора. Технические специалисты, потому что это касалось проверки, в том числе и баз данных участников единого госэкзамена. По итогам проверки факты, связанные с наличием абитуриентов, не имевших результатов ЕГЭ, но которые были в списке рекомендованных к зачислению, они подтвердились.
Университет имени Пирогова, который еще называют вторым медом, является вузом, который подчиняется Министерству здравоохранения и социального развития. Потому сразу же после начала скандала Департамент образования и кадровых ресурсов министерства начал проверять другие медицинские вузы. По словам руководителя подразделения Минздравсоцразвития Вадима Егорова, ничего подобного тому, что случилось во втором меде, в других учебных заведениях проверки не выявили.
Сразу после того, как поступила информация о деятельности Российского государственного медицинского университета, специалистами Министерства здравоохранения совместно со специалистами Федеральной службы надзора в сфере образования и науки были отмониторированы практически все сайты, все форумы, которые каким-либо образом, на которых проходила информация о возможных злоупотреблениях сотрудниками приемной комиссии других высших учебных заведений. Действительно, некоторые сайты содержали, некоторые форумы содержали такую информацию. По каждому этому случаю министерством был направлен запрос в высшее учебное заведение, получена исчерпывающая информация о том, соответствует она действительности или не соответствует. Ни одна информация, она не подтвердилась, но это время работы, такая она была проведена.
В Российском студенческом союзе слова представителя Минздравсоцразвития не подтверждают и говорят о том, что сигналы об аналогичных нарушениях поступают из московских и из других медицинских вузов России. По словам заместителя председателя Российского студенческого союза Алексея Крапухина, после скандала в университете имени Пирогова в других учебных заведениях срочно пытаются исправить ситуацию.
Схема была разработана действительно очень серьезными людьми, возможно, к этому причастны. Тот же Рособорнадзор, министерство здравоохранения, о чем говорят нам даже инкогнито преподаватели вузов, в том числе и руководство второго меда. В принципе, такая же ситуация существует и в других вузах, но очень сложно все это отследить, потому что сейчас, когда вот пошла эта волна, когда обнаружились несоответствия во втором меде, в других институтах все списки были исправлены. Например, в Волгоградском государственном медицинском университете просто списки вообще не вывешены. Вот сейчас первая волна прошла, списки на вторую волну отсутствует. В первом меде, буквально в тот день, когда информационная волна по второму меду пошла, на сайте первого меда списки были недоступны. У нас появлялась ошибка, отказ в доступе к базе данных.
Уже известно, что после скандала во втором меде все сотрудники, причастные к скандалу, отстранены от работы. В Министерстве здравоохранения и социального развития не исключают, что в ближайшее время своего поста может лишиться и ректор вуза Николай Володин. Сам руководитель университета имени Пирогова заявил, что в отставку подавать не намерен. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов и почти уже 30 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполнилось 3 года с начала российско-грузинского вооруженного конфликта. Президент России Дмитрий Медведев внес на ратификацию в Госдуму соглашение о российских военных базах на территории самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии. В Благовещенске при аварийной посадке самолета Ан-24 пострадали 12 человек. По предварительной версии, причиной случившегося стали сложные метеорологические условия. Возбуждено уголовное дело. В Петербурге суд признал законными выборы в муниципальном образовании «Красненькая речка», где баллотируется губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. В Киеве Печерский суд оставил под стражей экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, отклонив ходатайство о ее освобождении. Министры финансов и главы центробанков группы 20 ведущих экономик мира заявили о готовности принять все необходимые меры по укреплению стабильности мировых финансовых рынков. В Лондоне арестованы более 100 участников массовых беспорядков, охвативших ряд районов британской столицы. В минувшие выходные в столкновениях ранены 35 полицейских. Из Сирии поступают сообщения о новом обстреле правительственными войсками города Дейр-эз-Зор, где продолжаются антиправительственные выступления. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Первая и, пожалуй, главная тема программы сегодня – это беспокойство на мировых биржах. Есть ли основания опасаться повторения глобального финансового кризиса? Поговорим на эту тему. Годовщина войны в Южной Осетии. Когда Москва и Тбилиси смогут наладить прямой диалог, и почему они не хотят его наладить сейчас? Поговорим с экспертами на эту тему и подробно расскажу о причинах и последствиях массовых волнений в Лондоне, кто и почему устраивает беспорядки в столице Великобритании. О причинах и механизмах возникновения массовых волнений в столице этой страны, движущей силе этих волнений, о том, почему именно район Тоттенхэм стал центром бунта, я беседовал сегодня с лондонским журналистом и комментатором Андреем Остальским. Давайте послушаем фрагмент.
Тоттенхэм – район такой интересный, разнообразный. Есть вполне благопристойные представители среднего класса или там низшего слоя среднего класса. Есть представители пролетариата. Там располагается популярный весьма английский футбольный клуб со своим стадионом Tottenham Spurs. Там есть прекрасные магазины, вполне современные, мастерские. Но там есть знаменитый, печально известный жилой комплекс, компаунд, именуемый Broadwater Farm Estate, в котором происходили всякие неприятности десятилетиями буквально с того момента, как он был построен, аж в 1967 году. И самые большие неприятности были, правда, уже давно, лет 25 назад, в 85 году, когда там просто было восстание такого какого-то невероятного масштаба. Оно было в основном на расовой почве, большинство жителей там были чернокожие, они считали, что их дискриминируют. С другой стороны, уже тогда, в 85 году, комплекс был рассадником, гнездом очень серьезной преступности, торговли наркотиками, проституции и так далее. И тому подобное, местом, куда полиция боялась даже войти, просто как из соответствующих модных триллеров, описывающих жизнь обычно во Франции, вот эти Банле, 13-й район, был такой знаменитый фильм Люка Бессона, просто вот что-то оттуда. С тех пор потратили уже 33 миллиона фунтов британцы на то, чтобы как-то развить именно этот жилой комплекс. Он колоссальный, там тысячи людей, никто до конца не знает, кто там живет. Там есть какие-то нелегальные иммигранты, есть чернокожие, есть арабы, курды. На 26 языках кто-то подсчитал, там разговаривают. И вот именно оттуда все и началось, собственно говоря, все неприятности на этот раз опять, потому что именно там жил Марк Даган, которого в четверг застрелили полицейские при не до конца понятных обстоятельств.
Вы предложили линию параллели, которая напрашивается, в общем, сама собой. Это сравнение с событиями 2005 года в Париже. Есть еще какие-то линии сравнений, которые позволили проводить параллели между Парижем и Лондоном? Может быть, какая-то, не знаю, социальная база для протеста такая же или нет?
И такая же, и не такая. Вот Broadwater Farm Estate в Тоттенхэме, в Лондоне. Там люди десятилетиями сидят без работы. Уже там третье поколение людей не работают. Они уже и отвыкли. Они уже, наверное, и не мыслят и не могут себя представить работающими. Они, конечно, получают все пособия, но пособия ведь хватает только на то, чтобы с голода не умереть. А, наверное, новому молодому поколению что-то еще нужно. Значит, понятно, откуда они могут добывать деньги. Это чудовищный рассадник преступности. И вот давайте опять вернемся на секунду к фигуре Марка Дагана. Вот очень многие, знавшие его лично, говорят, что он все-таки был очень положительным влиянием. Вот в рамках этой странной очень социосистемы, создавшейся в Broadwater Farm Estate. Но с точки зрения британского общества, он все-таки гангстер, видимо. Вот за ним много дней следила полиция, зная, что он там собирается отомстить за убийство своего товарища и родственника, которого убили люди там из какого-то клана соперничающего. Понимаете, значит, у Марка Дагана есть своя своего рода правда. А кем он еще мог быть, кроме вот какого-то рода гангстера, живя там, вот в этом самом странном государстве, в государстве Broadwater Farm Estate? И сколько еще Марков Даганов там живет, которые могли бы быть, наверное, полноценными членами общества при каких-то других обстоятельствах? У Марка Дагана четверо детей. Он, говорят, прекрасный был был совершенно отец, например. Он был прекрасный сосед, готовый прийти на помощь. Но в то же время в кармане он носил пистолет и, видимо, достаточно часто нарушал закон. Легко, конечно, сказать, решить эту проблему очень и очень сложно.
Андрей Остальский, о событиях в Лондоне. Валентин, согласитесь, все прямо как в черном новом британском кино.
Драматически. Пистолет. Прекрасный сосед и отец и носит в кармане пистолет. Блестяще.
Вот подробно об этом поговорим и подведем итоги дня сегодняшнего, понедельника, 8 августа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07, как обычно.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. А мы продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к событиям в Сирии, где продолжаются подавления антиправительственных выступлений в мусульманских странах. Поднялась волна критики действий режима президента Сирии Башара Асада. С призывами остановить кровопролитие выступили Лига арабских государств, а также Саудовская Аравия и Турция. В Сирии тем временем продолжается операция правительственных войск в городе Дейр-эз-Зур. Подробности у Александры Вагнер.
Лига арабских государств выпустила коммюнике, в котором говорится, что ситуация в Сирии вызывает тревогу и необходимо немедленно прекратить насилие. Вслед за этим заявлением последовало решение Саудовской Аравии отозвать из Дамаска своего посла для дальнейших консультаций. Выступая по телеканалу «Аль-Арабия», король Саудовской Аравии Абдалла назвал это решение историческим, обращая внимание на отношения с Сирией. Король призвал прекратить кровопролитие и задуматься над последствиями и будущим страны.
Сирийские власти способны провести быстрые и всеобъемлющие реформы. У Сирии есть возможность сделать мудрый выбор или же погрузиться в пучину беспорядков и хаоса.
Наблюдатели считают, что выступление короля Абдаллы приведет к еще большей изоляции Асада. Несколько месяцев назад Саудовская Аравия направила свои войска в Бахрейн для подавления антиправительственных выступлений, а также критиковала решение отдать под суд экс-президента Египта Хосни Мубарака. С осуждением действий сирийских властей выступила также Турция. Премьер-министр Таип Реджеп Эрдоган заявил, что его страна теряет терпение и не может дальше лишь наблюдать за тем, что происходит в государстве, с которым она граничит. Это сообщение, по словам Эрдогана, будет передано Асаду лично министром иностранных дел Турции Ахметом Давутоглу, который собирается посетить Дамаск во вторник. Прекратить применение военной силы против участников мирных протестов призвал и глава ООН Пан Ги Мун. В телефонном разговоре с президентом Сирии он просил позволить гуманитарным организациям приступить к оказанию помощи. Глава Сирии Башар Асад при этом продолжает настаивать, что правительство приступило к проведению реформ. Асад во всем винит вооруженные террористические группировки, от которых, по его словам, и защищают мирных жителей военные. Накануне после захода солнца тысячи протестующих вышли на улицы в Дамаске, Хомсе, Алеппо и Латакии, сообщает группа сирийских активистов, которая занимается организацией протестов. По их данным, в Восточной и Центральной Сирии только в воскресенье погибли 80 человек. 50 из них были убиты во время начавшейся военной операции сирийских властей в городе Дейр-эз-Зор. Международные информационные агентства называют более скромные цифры, однако до сих пор невозможно подтвердить эти данные. В Сирии введен запрет на пребывание журналистов иностранных средств информации. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры».
Среди российских блогеров есть особый подвид – блогеры петербургские. Их выдает почти мистический ужас перед будущим. Особенно острые приступы случаются в связи с архитектурно-девелоперскими подвижками в историческом центре северной столицы. Новость о том, что таинственная Новая Голландия превратится через несколько лет в оживленное выставочно-развлекательное пространство, повергла блогера делового Петербурга, искусствоведа Станислава Савицкого в ужас.
Уверенности в том, что Новая Голландия должна превратиться в тусовочный центр, нет, кажется, даже у заказчиков реконструкции. Этот укромный остров со времен Мир искусников стал эмблемой Петербурга. Малознакомый туристам, он расположен на задворках центра. По двум берегам он огорожен мрачными красно-кирпичными складами для сушки корабельного леса. Здесь есть круглая тюрьма. Автору поговорки «Не лезь в бутылку», имя которого народная память не сохранила, она казалась похожей на бутылку. Сквозь арку в Ален де ла Мота, один из любимых мотивов местных художников, прохожие пытались разглядеть таинственный остров, на котором многие коренные петербуржцы не побывали ни разу в жизни. Здесь были военно-морские склады, проникнуть сюда было можно, если договоришься со сторожем. На днях остров открыли для всех. Все понимают, что это петербургское урочище нужно реконструировать бережно. Но разве мы не помним о недавно разрушенном квартале у площади Восстания и долгостроя Мариинки-2, которую в Коломне прозвали Мариинской впадиной? Ничего сверхъестественного не произойдет. В порыве модернизации Новую Голландию джентрифицируют, как умеют. Между тем, чтобы ее сохранить, не нужно строить рядом хрустальный дворец. Достаточно сохранить все как есть.
Даже когда дело не касается Петербурга, петербургского автора все равно выдает ужас. Вот как переход футболиста Юрия Жиркова из лондонского Челси в махачкалинский Анжи комментирует на блог-портале slon.ru главный редактор радио «Зенит» Федор Погорелов.
Плохо то, что делает Анжи. Керимов, который, насколько я знаю, искренне любит футбол, купил футбольный клуб с малой родины. Чего уж там, пожили бедно, хватит. Если год назад Анжи боролась за выживание, то сейчас клуб не скрывает своего желания попасть в Еврокубки. Ну а где ж, как не в Еврокубках, играть Роберто Карлосу? Болезнь роста страшнее болезни левизны. По моей информации, Жирков, по сути не игравший последние два года за четырехгодичный контракт, получит в Махачкале 4 миллиона долларов подъемных и зарплату в 3 миллиона в год. После таких новостей начинает казаться, что, включая матч чемпионата России по футболу, мы пристально вглядываемся в бездну.
Британские блогеры пытаются разобраться в ситуации в Тоттенхэме, северном районе Лондона, где в субботу произошли массовые беспорядки. Поводом к ним послужила смерть темнокожего Марка Даггана, который предположительно оказал вооруженное сопротивление при аресте и был застрелен полицейскими. На следующий день прошла демонстрация протеста, которая вылилась в столкновение с полицией, поджоги и мародерство. Полемика в британских блогах ведется между консерваторами, настаивающими на исключительно криминальной составляющей инцидента, и либералами и лейбористами, указывающими на социальную сторону конфликта. Наиболее резко позицию консерваторов выразил блогер «Телеграф» Нил Гардинер.
Бездумное насилие на улицах Тоттенхэма не заслуживает ничего, кроме осуждения. Необходимо задействовать все ресурсы, чтобы найти зачинщиков и приговорить их к длительным срокам. Это благоприятно скажется на криминальной ситуации в Северном Лондоне. Премьер-министр и мэр должны выразить безоговорочную поддержку действиям полиции. Полицейские в Тоттенхэме каждый день рискуют жизнью. Они заслужили эту поддержку.
Отдельное негодование консерваторов вызвало то, что некоторые лейбористы сочли возможным обвинить в беспорядках консерваторов с Даунинг-стрит, комментирует еще один блогер «Телеграф» Тоби Янг.
Говорят, что за беспорядки должно ответить порочное правительство консерваторов, которое проводит драконовские меры по сокращению социальных программ. Вот уж действительно, на подобных инцидентах хорошо делать политические капиталы. Только вот у нас нет порочного правительства консерваторов. У нас безобидная коалиция. А что касается урезания бюджета, то за 12 месяцев по июнь этого года потрачено больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Какое уж тут сокращение бюджета? За беспорядки должны отвечать те, кто кидали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, подожгли две полицейские машины и автобус.
Нынешняя ситуация усугубляется тем, что в 1985 году в том же районе Лондона случились беспорядки по аналогичному сценарию. Тогда погиб один полицейский. Оппоненты консерваторов, пишущие в блогах Guardian, не отрицают, что мародеры и поджигатели должны быть наказаны. Однако, по их мнению, повторение ситуации 25-летней давности свидетельствует об отсутствии взаимопонимания между полицейскими и темнокожим населением Тоттенхэма, которое в подавляющем большинстве не имеет никакого отношения к нынешним беспорядкам. Пишет Клаудио Уэбб, правозащитница и председатель Trident, полицейского подразделения, занимающегося вооруженными преступлениями среди темнокожих.
То, что изначально мирная акция протеста вылилась в беспорядки, свидетельствует, что люди до сих пор не доверяют полиции, когда та применяет силу. У полиции есть на это право, однако сейчас сообщество требует справедливого расследования незаконного, по его мнению, применения силы. Им кажется, что за все эти годы ничего не поменялось. Полицейские продолжают неоправданно применять насилие в отношении темнокожих.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 18.45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполнилось 3 года с начала российско-грузинского вооруженного конфликта. В Благовещенске при аварийной посадке самолета пострадали 12 человек. В Киеве суд оставил под стражей экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, отклонив ходатайство ее освобождения. Министры финансов и главы Центробанка ведущих экономических держав мира заявили о готовности принять все необходимые меры по укреплению стабильности финансовых рынков. В Лондоне арестованы более 100 участников массовых беспорядков, охвативших британскую столицу в минувшие выходные. В Сирии поступают сообщения о новом обстреле войсками города Дейр-эз-Заар, охваченный антиправительственными протестами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кредитный рейтинг США и игры политиков.
Комментарии экспертов.
Олег Кусов о загадках российско-грузинского противостояния.
В блогах «Свободы».
Журналист Людмила Телин. 20 лет после 91-го. Как история ошибок.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Мировые финансовые рынки реагировали сегодня очередным падением на решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's снизить на 1 ступень долгосрочный кредитный рейтинг Соединенных Штатов, который страна удерживала на высшем уровне в течение последних 70 лет. Тем не менее, курс доллара почти не изменился, а спрос на гособлигации США растет. Подробнее об этой теме в очередном выпуске экономической панорамы, которую подготовил Сергей Синенский.
Агентство Standard & Poor's объявило о снижении на 1 ступень долгосрочного кредитного рейтинга Соединенных Штатов. При этом краткосрочный рейтинг США сохраненным на прежнем, наивысшем уровне. То есть, условно говоря, несколько возросшие риски могут относиться к гособлигациям с наиболее дальними сроками погашения, но не к более коротким бумагам. В способности США исправно обслуживать накопленный долг в ближайшем будущем, и инвесторы, судя по их спросу на американские гособлигации, и само агентство Standard & Poor's, сохранившее на прежнем уровне краткосрочный рейтинг страны, видимо, мало сомневаются. Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Овчинников.
Долговая политика – это частично является продолжением бюджетной политики. В данном случае рейтинговое агентство в большей степени сосредоточило внимание инвесторов на долгосрочных бюджетных проблемах, на неспособности ветвей власти в Штатах достаточно быстро и конструктивно согласовать определенные шаги по дальнейшему сокращению бюджетных расходов. Что же касается краткосрочного кредитного рейтинга, то по сути, несмотря на то, что Бреттон-Вудские соглашения со времен середины 20 века не раз пересматривались уже, но тем не менее серьезных изменений в мировых экономических отношениях не сложилось. Поэтому США, как раньше, печатали доллары. Весь мир достаточно радостно, скажем так, покупал, финансировал в том числе и бюджетный дефицит штатов, то ничего и не изменилось-то и сейчас.
Помимо рынка долговых обязательств Соединенных Штатов, крупнейшего в мире, существуют крупные и ликвидные долговые рынки как в Японии, так и в странах Европейского Союза. На ваш взгляд, снижение долгосрочного кредитного рейтинга США может ли привести к определенному перетоку средств инвесторов с американского на другие долговые рынки?
Несомненно, такая угроза есть, но я думаю, что сейчас угроза в большей степени исходит от финансового кризиса в Европе. Если посмотреть на те же самые казначейские обязательства США, то их доходность сегодня снижается. Цена растет. То есть, несмотря на то, что кредитные рейтинги штатов были снижены, долгосрочные, инвесторы все равно отдают предпочтение гособлигациям именно США. Точно так же, как и Япония, США являются де-факто поставщиками ликвидности на финансовые рынки, предлагая ликвидность фактически в любых объемах под 0% ставку. Соответственно, это поддерживает спрос на доллар, на иену и будет способствовать достаточно стабильному отношению к их активам.
Мировые рынки акций сегодня вновь снизились, хотя и более умеренно, чем в четверг и пятницу на прошлой неделе, то есть еще до объявления решения агентства Standard & Poor's. В Японии ведущий индекс фондового рынка снизился в понедельник на 2,2%, после падения на 3,7% в пятницу. В Австралии на 2,9%, то есть в полтора раза меньше, чем в пятницу. В Европе ведущие фондовые индексы в понедельник снизились к середине дня на 2-2,5%, после примерно такого же падения к концу дня в пятницу. Но в целом, в какой мере на этих рынках сохраняется потенциал дальнейшего падения? Руководитель аналитического отдела инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
С моей точки зрения, потенциал падения остается у рынков. Конечно, в краткосрочном плане возможен технический отскок наверх, потому что рынки сейчас по большинству индексов американских, в частности, демонстрируют очень серьезный уровень перепроданности. Но, с другой стороны, если не наступит ясности по поводу решимости регуляторов США, в частности ФРС, о дальнейшем стимулировании экономики, если они не смогут этими заявлениями остановить те панические настроения, которые сейчас царят на рынке, то, конечно, снижение может быть достаточно значительным.
Очередное заседание руководства Федеральной резервной системы, то есть Центрального банка Соединенных Штатов, состоится во вторник, 9 августа. А Европейский Центральный банк, заявив вечером в воскресенье о намерении расширить выкуп гособлигаций проблемных стран Европы, в понедельник, по экспертным оценкам, начал выкупать гособлигации Италии и Испании. Проценты, которые запрашивает по этим бумагам долговой рынок, резко выросли в последние недели.
Решение ЕЦБ, заявление ЕЦБ, оно действительно имело значение для некоторых рынков еврозоны, но прежде всего для фондовых рынков Италии и Испании. Для рынка в целом заявление ЕЦБ все-таки не имело сильного позитивного значения, которое бы превалировало над тем, что мы видим в США. То есть все-таки снижение рейтинга США и падение рынков на этом фоне, это все-таки осталось доминирующим фактором. И заявление ЕЦБ смогло помочь только точечно тем рынкам, на которых оно было ориентировано.
Руководитель аналитического отдела инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синенский. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Очередная годовщина российско-грузинского вооруженного конфликта 2008 года дала повод социологам выяснить, каков, по мнению опрошенных, реальный статус Южной Осетии и Абхазии, являются ли они самостоятельными государствами или составной частью других стран. Об этом в материале Лили Пальвелевой.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как сообщает замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин, события трехлетней давности по-прежнему свежи в памяти респондентов.
Мы задаем вопросы, как вы считаете, Абхазия или там Южная Осетия должна входить в состав Грузии, в состав России или быть независимым государством. Начиная с 2003 года и год от года наблюдали одну и ту же динамику. Если в 2003 году, скажем, Абхазия считали, что должна быть независимым государством, 20% населения России, что она должна входить в состав России, и 40%, и что оно должно исходить в состав Грузии, 15%, то к 2011 году количество людей, которые считают, что Абхазия должна быть независимым государством, сейчас 53%.
Ого!
Да, должна входить в состав России 25% и должна входить в состав Грузии 6%.
То есть, смотрите, по нарастающей цифре?
Да, да, все цифры идут по нарастающей. Тенденция в общественном мнении направлена на то, что Абхазия, ну и таким же образом и Южная Осетия, должны быть независимыми государствами, год от года нарастает, ну а, соответственно, снижается доля людей, которые считают, что она должна входить в состав России, в состав Грузии, причем доля людей, которые считают, что она должна входить в состав Грузии, падает еще более серьезным образом.
Чем вы это объясняете? Это такая официальная российская пропаганда так сработала?
Ну, постепенно в сознании населения укрепляется мысль о том, что это независимое государство. Они так позиционируются в российской пропаганде.
И это правильно.
Да, и к этой мысли привыкают, и это считается правильным. Да. Когда мы задаем вопрос относительно того, кем они там реально являются, то цифры немного немного отличаются. То есть доля тех, кто считает, что Южная Осетия там является независимым государством, значит, 49%. Напомню, что считают, что она должна быть независимым государством, 53%. Что Абхазия является независимым государством, считают 49%. А Крым, как считают, что она должна быть независимым государством, те же 53%. И здесь вот действительно произошел перелом после 2008 года, после признания России независимости Абхазии и Южной Осетии.
Выясняли ли вы, как меняется отношение Грузии?
Да, конечно, если у нас до конца 2004 года отношение к Грузии было более-менее положительным, то после прихода власти Саакашвили отношение к Грузии стало меняться и, конечно, решительным образом ухудшилось. Там, к сентябрю 2008 года, в период, значит, активного конфликта, когда положительные оценки отношения к Грузии демонстрировали всего 16% населения России, а отрицательные 74%.
Но сейчас как-то изменилось, да, к лучшему?
Да, да. Ну, примерно в течение года вот такого рода напряжение держалось, а последующие 2 года действительно отношение стало меняться к лучшему. Хотя отношение в целом скорее отрицательное, но все-таки баланс оценок существенно изменился в положительную сторону. Сейчас 37% становится Грузии скорее положительно и 50% скорее отрицательно. Любого рода напряжение, любого рода конфликт со временем начинает сглаживаться. Это относится к любого рода государствам. И к Соединенным Штатам, и к Украине. Механизмы забывания примерно одни и те же, хотя в отношении стран бывших союзных республик более ревнивые и нанесенные там раны заживают существенно сложнее.
Это как в семье это на близкого человека, если, да, он тебя обидел, обижаешься сильнее, чем на стороннего.
Ну, то же самое и здесь. Политика не в интересах России, которая проводится с ближайшими соседями, травмирует сознание рядового россиянина. А возвращаясь еще к признание независимости. Если 2 года назад 29% людей считали, что само признание независимости пошло на пользу России, то за последние 2 года количество этих людей несколько уменьшилось.
Уменьшилось?
Да, 23% считают, что это пошло на пользу, 15% пошло во вред, 44% что это не принесло ни пользы, ни вреда. То есть люди не видят положительных, ни отрицательных сторон.
А результатов нет просто.
Да, никаких результатов нет, ничего серьезным образом на жизнь России, на положение России в мире это не влияет.
Потому, говорит Алексей Гражданкин, неудивительно, что наряду с постепенным улучшением отношения к Грузии уменьшается число положительных оценок признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная сегодня Лили Пальвельвой, завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Как повлияет арест Юлии Тимошенко на российско-украинские отношения?». В программе выступят политологи Андреа Кара, Олег Медведев и руководитель Центра украинских исследователей Института Европы РАН Виктор Мироненко. А в течение 3 последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Александр Аркадьев. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Милиция, ОМОН, спецслужбы не решились нарушать закон.
Стендерс и Пурс пришли к совершенно неверным заключениям и показали себя.
Стендерс заявил, что существует примерно 30% вероятность еще одного снижения.
Семья индийского происхождения, отдыхавшая на пляже близ города Орхус.
Наша первостепенная задача – обеспечение экономического роста и создание новых...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».